Мир православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день. На волнах Радио России из Пензы всех приветствуют Евгений Белохвостиков и Алексей Федотов. Вы слушаете информационно-просветительскую программу «Мир православия». На этой неделе в среду верующие чествовали икону Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Перед ней традиционно молятся об избавлении от недуга пьянства. И день ее чествования – один из центральных дней в году для членов приходского общества трезвости при Петропавловском храме Пензы. По традиции, 18 мая прихожане прошли крестным ходом вокруг церкви. Неделю назад с руководителем общества трезвости протоиереем Алексеем Гашковым мы говорили об истоках такой проблемы, как алкоголизм, и сегодня постараемся рассказать о том, как могут с ней помочь в Петропавловском храме. Батюшка войдет в студию через несколько минут, и свои вопросы ему сможете задать и вы, позвонив по телефону прямого эфира. А сейчас обзор событий из жизни Пензы православной.
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте, в студии Владислав Балякин. Окончание строительства первохрама Пензы Спасского кафедрального собора становится ближе. Очередная лепта пожертвований на строительство внесена после проведения третьего фестиваля православной культуры «Спасские вечера». Он проходил в губернаторском доме, где состоялся аукцион, и на него выставили 9 полотен известных пензенских художников, безвозмездно передавших свои работы в распоряжение епархии. Слово владыке Серафиму.
Хочу напомнить, что до, так скажем, разрушение прежнего храма, который простоял чуть больше, ну, почти 200 лет, вот, то есть он действительно строился очень долго. И туда тоже привлекались различные средства, и средства империи тогдашней, но и также множество пензенских благотворителей помогали этому строительству. Поэтому, собственно говоря, вот такой некий виток истории. Перед нами стоит задача в течение полутора лет закончить все эти работы. И я думаю, надеюсь, что мы справимся.
Средства от благотворительного аукциона, а это более 200 тысяч рублей, пойдут на внутреннюю отделку храма, говорит заместитель председателя областного правительства Юрий Кривов.
Мы говорим о том, что у нас фестиваль «Спасские вечера». Он периодически, сезонно будет продолжаться. И концерты, и мероприятия, они будут идти и летом, и осенью. Кроме того, повторяем, мы ведем работу с федеральными структурами, с Министерством культуры, потому что полагаем, что это памятник истории и памятник культуры, и его воссоздание достойно попадания и, соответственно, финансирования через ФЦП «Культура».
В ближайшее время откроют выставку старинных фотографий пензенских храмов. Она станет еще одной благотворительной акцией, пожертвования от которой направят на возведение собора. Ход строительных работ главы светской духовных властей региона обсудили на встрече в правительстве. Здание собора, как было отмечено, идеально вписалось в городскую архитектуру и логично завершило перспективу центральной улицы города, говорят губернатор Иван Белозерцев и митрополит Серафим.
Такая архитектурная, такая изюминка, прекрасная в городе Пензе. Если посмотреть с улицы Московской от драматического театра, вид просматривается на Спасский кафедральный собор. Вот эти купола, которые уже позолочены, они украшают город.
Сейчас пришел вот именно тот заключительный момент, который является самым дорогостоящим. Потому что поставить стены, возвести бетонные конструкции, обложить это все кирпичом, это действительно полдела. Поэтому сейчас у нас самым дорогостоящим, конечно, будет являться именно внутреннее убранство.
Окончанием строительства предположительно называют осень 2017-го. На освящение собора планируют пригласить святейшего патриарха Кирилла.
Седмица. Обзор событий недели.
2 года исполнилось со времени архиерейской хиротонии Преосвященного Нестора, епископа Кузнецкого и Никольского. С 2014-го он управляет православными приходами в 8 северо-восточных районах Пензенской области. Торжества получились по-семейному теплыми. Вознесенский кафедральный собор собрались те, для кого центральный момент в жизни Преосвященного Нестора – дата тоже важная. Гости из Пензы и Рязани, священнослужители со всех районов Кузнецкой епархии, миряне, к ним обратился владыка Нестор.
Тысячекратно благодарен святейшему патриарху, что он изволил именно в обители милосердия рукоположить меня сонмом архиереев священный сан епископа. Потому что это как бы центральная отправная точка. Начнешь с милосердия, начнешь с доброго сердца, и это добро тебе вернется, и на милосердие откликнутся, и на любовь придут люди, чтобы посмотреть эту красоту христианской настоящей жизни.
Эти два года владыка еженедельно совершает по несколько богослужений, проводит встречи с людьми церковными и светскими, принимает участие в фестивалях и других общественных мероприятиях, рукополагает новых клириков, закладывает и освящает храмы. Итог своего двухлетнего архипастырского служения на Кузнецкой земле владыка подвел и во время записи программы «Православный разговор» в студии нашей телерадиокомпании. Самым важным, по словам Преосвященного, за это время стало единение народа.
Вот то, что народ сегодня объединяется, объединяется вокруг веры, вокруг православной церкви. Я вижу много молодежи, которая интересуется своими духовными корнями, какими-то серьезными вопросами. И то, что сегодня люди свои ценности ассоциируют с духовными ценностями нашего народа, с жизненными, неприходящими ценностями христианства, это, наверное, самое главное, что я вижу реально каждый день. Мы свидетели реального возрождения духовной жизни на нашей земле.
Одновременно владыка решает и главную задачу, которую патриарх Кирилл ставит перед всей церковью – социального служения.
Седмица. Обзор событий недели.
В Пензе в Международный день семьи заложили камень в основание Центра поддержки женщин с детьми. Он станет вторым для благотворительной организации «Покров», говорит ее руководитель Анна Кузнецова.
Когда только открылся Центр помощи семье «Покров», наш телефон разрывался от звонков женщин. Настолько эта тема была актуальна. К нам обращаются в разных ситуациях. Или насилие в семье, или просто негде жить. Мало ли что происходит. Но за это время стены этого нашего приюта ни разу не пустовали. Он строился, ну, буквально это народный проект.
Новый центр будет располагаться на улице Водопьянова, напротив Митрофановского храма. Здание рассчитывают построить с помощью благотворителей. О поддержке социально значимого проекта высказались представители двух ветвей власти, духовной и светской, говорит митрополит Серафим.
Сегодня всему обществу нужно прилагать усилия к тому, чтобы воспитать в женщине мать, в мужчине воспитать отца, чтобы самым главным делом, которое все наши россияне видели перед собой, это прежде всего рождение и воспитание будущего поколения. Церковь всегда поддерживала и будет поддерживать все эти начинания.
Прогнозы относительно времени окончания строительства пока весьма приблизительны. Известен только ориентировочный срок строительства – это 2 года.
Седмица. Обзор событий недели.
В день почитания иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» в Пензе состоялся крестный ход. Верующие обошли со святым образом вокруг Петропавловского храма. При нем уже 3 года действует общество трезвости. Икона Божией Матери «Неупиваемая чаша» чудотворная. Она была явлена в Серпухове в 1878 году. Ее история связана с отставным военным, жителем Тульской губернии, который беспробудно пил, но исцелился, когда по его просьбе перед святым образом отслужили молебен. Верующие обращаются к этому образу Богородицы с молитвами о спасении пьяниц, наркоманов, курящих и всех, кто страдает другими недугами.
О чем просили? Чтобы все, кто есть в нашей России, избавились от страсти наркомании, винопития, курения и служили Господу. За родных, за всех близких, за всю Русь, за Украину, за Белоруссию, за весь народ молимся.
Межрегиональный пасхальный фестиваль детского творчества «Свет души» прошел в Кузнецке. В этом году он стал юбилейным, 5-м по счету. Традиционно фестиваль завершился музыкальным конкурсом, говорит ученица школы искусств вдохновения Анастасия Юдина.
На сцене очень волнительно, иногда даже очень страшно. Стоишь и дрожишь, как осиновый лист. И как бы боишься, что если ты плохо споешь, то подведешь всех, поэтому надо держаться. и не волноваться, но это не всегда получается.
Первая часть фестиваля была заочной. Дети присылали свои рисунки и поделки со всей России, говорит директор детской школы искусств Кузнецка Юлия Филаретова.
Около 700 участников из всех регионов нашей необъятной России. Архангельская область, Мурманская, Саратовская, Ульяновская, Тамбовская. Очень хорошо представлена Пензенская область, Пенза, город Кузнецк.
Лауреатами и дипломатами фестиваля жюри объявило так много детей, что их работы заняли целую стену. Главное, по мнению организаторов, чтобы в каждом творении ребенка было видно движение его души, говорит епископ Нестор.
Все это объединено единым таким порывом в пасхальные эти дни наполнить детей пасхальной радостью. И вот само название «Свет души», оно как раз и говорит о том, что дети должны вот свою душу озарять светом вот Евангелия. И, конечно же, чтобы эта радость, весенняя радость, пасхальная радость была как можно больше и дольше в сердцах наших детей.
Пасхальный фестиваль детского творчества будет продолжен и на следующий год. Только его организаторам придется искать другое помещение. Это уже не вмещает всех участников.
Седмица. Обзор событий недели.
Мы продолжаем программу. Я приветствую всех, кто к нам присоединился, и нашего гостя, протоиерея Алексея Горшкова, клирика Петропавловского храма Пензы и руководителя Приходского общества трезвости. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Я напомню, что сегодня мы продолжаем разговор об утверждении трезвости. Телефон студии 54-32-24. Пожалуйста, набирайте этот номер прямо сейчас, присоединяйтесь к нашему разговору. Отец Алексей, ну вот сейчас в рубрике «Седмица» мы услышали репортаж с Дня Чествования иконы Божией Матери «Непиваемая чаша» в Петропавловском храме. Расскажите, как вообще прошел этот важный для вашего общества день? Много ли людей пришло? Может быть, кто-то принял обет трезвости в этом году?
Ну, по сравнению с прошлым и позапрошлым годом, крестный ход ограничился прохождением вокруг храма, вот, и поэтому, наверное, это повлияло на численность людей. Все-таки, насколько мне известно, многим хотелось именно пройти какое-то расстояние для того, чтобы, сопровождая молитвой свой такой вот пеший ход, повлиять как-то на положение тех людей, которые, увы, испытывают зависимость от алкоголя и других наркотических средств. В этом году ход богослужения во время литургии был закончен крестным ходом вокруг храма, и мы не стали, вот как в прошлом году, не стали проводить молебны, на которых люди давали бы обет трезвости. Вот нужно отдать должное, что одна женщина, подойдя уже ко мне после окончания богослужения крестного хода, поинтересовалась, почему не было вот этого молебна, на котором дают обет трезвости. Ну, я, конечно, объяснил, это связано с тем, что не было, в общем-то, желающих. В основном они у нас бывают подготовлены. Подготовлены.
Ну, то есть осознанно.
Осознанно, да. Мы их готовим. Если в первый год моей такой пасторской деятельности, трезвенческой, вот такой подготовки я не проводил, так как у меня не было особых знаний, информации в этой области. Я просто принимал обет трезвости у этих людей без особой подготовки, то сейчас мы стараемся их, конечно же, подготовить. И вот когда она задала этот вопрос, то я ей предложил прежде всего получить необходимые знания вот, для ее личного, так сказать, руководства с ее родственниками. Насколько я понял, это был либо ее муж, либо ее сын. Вот. И я сослался на то, что вот эта информация, которую она получит на наших занятиях, конечно же, благоприятно повлияет на это. Но она, я заметил, что на ее глазах появились слезы, в связи с тем, что вот даже вот этот обет трезвости, который она дала за своего сына, не вместо сына, а за своего сына, ну, чтобы повлиять на него, оказывается, вот этот обет, он дал свои положительные плоды. Вот. В общем-то, я об этом впервые узнал, потому что за эти два года ко мне не поступало никакой информации. Вот. Мы обзваниваем этих людей, которые приняли обет трезвости. К сожалению, многие из них не берут трубки, и поэтому у нас не достает информации относительно того, как они проводят свою жизнь, в трезвости или не в трезвости. Но вот, судя по ее словам, все-таки результат определенный есть, ввиду того, что она сама дала обет трезвости, хоть она и не запойный человек, так будем говорить, не злоупотребляет алкоголем, но все-таки, как и многие, позволяет себе по праздникам немного выпить. Но если она, уже давая такое обещание перед Богом на определенный срок, исключила всякую возможность употребления алкоголя, то мы видим, что это уже благоприятно повлияло на судьбу ее близкого родственника. Каким образом это повлияло, я уже не стал уточнять, так как ко мне стояли еще другие люди с вопросами, но очевидно, вот эти слезы на ее глазах свидетельствуют о том, что результат уже какой-то есть. Может быть, он стал пить меньше, может быть, еще какие-то произошли другие изменения в жизни ее близкого родственника, но они произошли. И другой случай, когда ко мне уже подошла другая женщина с радостным лицом, радуясь тому, что она перестала пить самогон. Вот хорошо я поинтересовался, задал ей вопрос. Вот она говорит, я перестала пить самогон, а пью только компотик. Представляете себе, пьет компотик. И вот хорошо я вот это уловил. Какой компотик, спрашиваю. Она говорит, 11-градусный. Ну, конечно.
Но все равно, на самом деле, мне кажется, для конкретного человека, может быть, это и то большое дело.
После того, как она поглощала самогон, конечно, для нее сухое вино выглядит как компот, конечно же.
Есть у нас телефонный звонок, давайте ответим.
Алло.
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 Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня... Батюшка, благословите,
пожалуйста.
Господь
благословит вас.
У меня такой вопрос. Вот, мне уже почти 80, и у меня родственников уже не осталось, никого, считай. И вот у меня такое сомнение, думаю про это. Вот, крещеный я или не крещеный я? Я не могу утверждать вот точно, что я не крещеный я. А вот мне вот не знаю просто, крещённая или нет. Вот как хорошо. Мне поступить?
Благодарим вас за вопрос.
Да, действительно, есть
такой вопрос. Вопрос актуальный. В связи с тем, что многие люди у нас не просто находятся в сомнении, особенно пожилого возраста, но еще и связано с тем, что крестили тайно в советские годы богоборчество. Крещение совершал не всегда священник, совершал мирянин. И поэтому вот для всех этих людей, над которыми крещение было совершено мирянином, вот точно известно, что мирянин крестил, и вот те люди, которые сомневаются в самом факте крещения, взрослым людям необходимо обратиться в тот храм, в котором в нашей епархии совершается таинство крещения над взрослыми людьми. Это прежде всего у нас Успенский собор, рядом с таксопарком. Это Покровский архиерейский собор на Чкалово. Вот и, может быть, в других храмах, где существует баптистерия. Это, знаете, такое
большая
углубление.
Купель, куда
большая
можно купель, зайти взрослому человеку.
В которую можно зайти взрослому человеку. Но вот вам, матушка, так как у вас вам все-таки 80 лет, и если у вас есть какие-то затруднения с передвижением, ведь, может быть, у вас и нет такой возможности приехать в храм, то вы, пожалуйста, свяжитесь тогда с настоятелем этого храма. И я думаю, что он обязательно организует ваше крещение. За невозможностью крещения в храме он может организовать крещение на дому при вашем желании.
То есть, в случае, если есть сомнения, то лучше,
да,
конечно...
Если сомнения есть, то лучше окреститься. И священника об этом нужно предупредить, о том, что вы не уверены. И священник в таком случае употребит определенную формулировку при совершении таинства крещения. «Аще крещен». То есть, если крещен, крещается раб Божий или раба Божия.
Ну, давайте вернемся к основной теме нашего разговора. Цесарь Алексей, ну, вот пользуясь случаем, вы говорите действительно, что перед обетом трезвости вы рассказываете о вашем обществе, о том, зачем это вообще нужно. Давайте нашим слушателям тоже расскажем. Вообще, как родилась идея создания общества трезвости? Как оно появилось? Как развивалось?
Ну, идея создания общества трезвости приходского родилась не у меня лично, хотя к тому времени, когда мне предложили возглавить вот это движение, я уже перестал выпивать. И слава богу. И вот сейчас, честно говоря, жалею, что раньше от этого не отказался. В конце 2012 года набирает обороты деятельность вот такого, значит, братства всероссийского Иоанна Крестителя. Это трезвенническое братство, в которое мы тоже входим, возглавляет его священник, председателем является протоиерей Игорь Бочинин. Мы, все приходские общества трезвости на территории вот России и Украины, мы входим вот это всероссийское общество трезвости, братство, можно сказать, даже точнее так, братство, потому что общество трезвости светских достаточно, но мы называемся братством. Вот когда мне предложили возглавить, то я, в общем-то, не отказался, и первым моим шагом это было то, что меня, можно сказать, направили на такую краткую учебу, на семинар, который проходил в Москве. В общем-то, вот там я получил основную информацию, которая мне позволила выстроить определенную деятельность нашего приходского общества. И она, в общем-то, на первых этапах заключалась в том, что мы каждый воскресный день, как сейчас, совершали молебны по утверждению трезвости. Вот я всегда фиксирую внимание на этих словах. Дело в том, что мы не боремся с пьянством. Это абсолютно бесполезно. Мы утверждаем трезвость и занимаемся нравственным просвещением людей. Вот где нравственно просвещается человек, все, здесь уже понятно, что у него появляется смысл жизни, у него появляются ценности. И у него есть все необходимые предпосылки для того, чтобы отказаться от этого совершенно ненужного явления в нашей жизни. Так вот, первые шаги были связаны с тем, что мы совершали каждый воскресный день в нашем Петропавловском храме, как и сейчас это делаем, в 16 часов, мы совершали молебен. А затем в процессе обращения людей по разным случаям я уже мог предложить дать обет трезвости, чтобы перед Богом пообещать не пить и не употреблять никакого спиртного. Вот первые шаги были связаны только с тем, что я служил молебен и предлагал дать обет трезвости. Я, конечно, понимаю недоумение некоторых наших прихожан, которым я предлагал вот такие обеты трезвости. Вот я должен, наверное, извиниться перед ними. Вот, конечно, мне казалось, что это все должны вообще этому последовать. Как же так? Мы же пример для внешнего мира. И вот я по себе могу сказать, что мой личный пример, он, конечно, сыграл колоссальную роль. Вот если бы я хоть немного употреблял алкоголь, то, знаете, особенно мои друзья, уже поверил, особенно мои друзья, близкие, скажут: ну, батюшка, ну ты немного выпиваешь, но у нас тоже и праздники. Тоже. И мы тоже, как молодежь, они ведь спрашивают: а вы немного? Немного, да. А пиво там? Даже пиво? Шампанское на Новый год. Вот. Ну вы понемногу выпиваете. Но мы тоже понемногу. Да, у нас тоже праздники. У нас окончание учебного года.
Ну, праздники найдутся всегда, это не проблема.
Всегда найдется. Ну вот, мне показалось, что вот этого недостаточно. Просто проводить молебны и предлагать людям дать обещание не пить спиртного. Мне показалось, что нужно идти дальше. И со временем, получая информацию вот в этом направлении, я подготовил определенный проект, вот, пользуясь уже методикой налаженных вот таких действий трезвеннических объединений, предподготовил методику, курс который состоит из 12 уроков и занятий, в котором мы даем информацию, которая позволяет освободить человеческое сознание от алкогольной запрограммированности. Вы понимаете, когда человек, вопреки инстинкту самосохранения, поглощает алкоголь, ну вот, как согласно другим мнениям специалистов, это ничем не объяснимо, как с запрограммированностью, алкогольной запрограммированностью. И поэтому мы предлагаем вот своим, значит, не только прихожанам, но и всем, к тем, кто обращается к нам, пройти вот этот курс. Но чем он уникален?
12 уроков, да. 12 недель получается?
Да, это 12 недель. Вообще этот курс, он, в общем-то, рассчитан на ежедневные занятия, чтобы была такая, вы знаете, атака, мозговая атака.
Да.
Но так как я вот не имею такой возможности, вот у меня еще имеются другие послушания.
Ну и людям тоже каждый день приходить, конечно.
И поэтому мы разделили просто по воскресным дням. И для них это удобнее, чтобы в воскресенье приходить. Вот, если человек, приходя на это занятие, будет выполнять все условия, вот как на кнопочке мы нажимаем сотового телефона, вот, для того, чтобы пошел вызов, необходимо набрать не только 11 кнопочек, но нужно еще набрать зелененькую, чтобы пошел вызов. Так и здесь. Вот чем-то это связано. То есть каждое занятие – это кнопочка. Там первая, там вторая кнопочка, третья. И к 12-му занятию уже человек, если он выполняет условия, то он освобождается от этой параалкогольной запрограммированности. Это нелегко, я скажу, в связи с тем, что нужно отвечать на вопросы письменно. Вот в чем основная трудность, насколько мне известно, связанная вот с этим обучением. Это не лекции, это не медицинский метод. Вот. И поэтому вот самая большая сложность связана с тем, чтобы вот просто себя организовать. А на вопросы нужно отвечать именно в ночное время, то есть в время, когда мы ложимся спать. Вот именно в это время наше сознание менее защищено.
То есть более честный ответ получается.
Вот именно. Ведь видите, какая здесь вырисовывается особенность. Наше сознание, оно ведь тоже интересно устроено. Вот то, что мы приняли, любая информация, оно сначала дожидается нашего согласия, одобрения, оценки и все. Как только мы это одобрили, наше сознание его защищает. Причем неважно, эта информация верная, неверная. Мы приняли ее, приняли, все, сознание защищает. И не так просто добраться вот до этих убеждений, которые сознание защитило. Я в этом сам убедился. Когда с людьми разговариваешь, которые, увы, находятся в зависимости, ну все человек понимает. Все понимает, но он не способен так просто, вот так быстро освободиться от своих алкогольных убеждений. Для этого
то
необходимо...
То есть, наподобие того, что пить в меру – это нормально?
Ну, конечно, да, это одно из показателей.
Это основа, получается.
Да, это основа, это фундамент, да, фундамент, это фундамент. Вот поэтому в основе, конечно, вот этих занятий лежит написание дневников. Их нужно вести. Каждый день нужно отвечать на них. Если занятия у нас, например, по воскресным дням, то на дневники-то нужно отвечать каждый день. А каждый день по 10 вопросов. Там наизнанку выворачивает сознание. Вот, там и исповедь.
Ну, просто лень, матушка, я думаю, лень тоже матушка одолевает.
Да. И одолевает. И, конечно, нужно это перед сном. Все жалуются, а мы устаем. А так это хорошо, что ты устал. Вот именно в этот момент твое сознание тоже менее защищено. Вот, и оно может по такому воздействию поддаться, вот когда человек пишет. И известно, что академику Павлову удалось, значит, открытие такое сделать, что информацию мы получаем, ну вот, когда слышим друг друга, да, через уши, там, через глаза, когда произносим и когда читаем. Но, как известно, Геннадий Андреевич Шичко, известный деятель трезвости, он открыл другое, о том, что гораздо эффективнее действует на наше сознание написанное слово. То есть одно дело, мы его прочитали, но вот как только
написанное
его записывают,
самостоятельно
нужно написать ручкой. Написать вот этот момент, вот какой-то вот таинственный механизм начинает работать и производит конкретные перемены с нашим сознанием. Вот пример. Вот я провел первый курс, и вот я же должен эти дневники читать. Вот смотрю по одному дневнику. Она пишет, значит, первый, второй дневник, третий. А там в каждом дневнике проводится такая нить, красная нить, отношение к алкоголю. То есть, если она в первом дневнике там допускала там алкоголь, там и в малых дозах, там в умеренных, вот, а уже к седьмому дневнику, вот, и она уже поняла, что это недопустимо. Ни в каких дозах, и ни на каких мероприятиях, и ни на каких праздниках.
То есть, на самом деле, вот за эти занятия, получается, вы людей к принятию обета трезвости и подводите.
Да, в общем-то, наша цель стоит в том, чтобы сознательный человек принял решение на основе изменившегося сознания. Принял решение отказаться добровольно от алкоголя.
И много сейчас у вас таких учеников, занимающихся?
Ну, на численность я как-то не стал ориентироваться. Для меня их подготовить как специалистов.
Ну, в общем-то, да.
И, в общем-то, я вижу, что Господь мне посылает именно таких людей. И есть молодые люди, которые, я так предвижу, да они же горы могут сдвинуть, если их направить. Они же в своем коллективе начнут это определенную, так сказать, пропаганду трезвости. Но извините, если у нас идет пропаганда алкоголя, то нужно тогда противостоять этой пропаганде трезвости. Да. А трезвость также заразительна, между прочим.
Еще один звонок. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Доброго здоровья.
Здравствуйте, Боже,
Александр.
Воистину
воскрес. Воистину воскресен.
Отец Алексей.
Да.
Поясни вот одну фразу. Когда Господь из пяти хлебов накормил 5000 человек и из воды сделал вино. А вот как же к ней относиться сейчас? Потому что алкаши говорят, Господь сделал вино, мы его и вам.
Да, благодарю вас, раб Божий. По-моему, Александр, да? Благодарим за хороший вопрос.
Да, мы, в принципе, в прошлой программе
мы коснулись, но в любом случае его не избежать. Да, и действительно, этот разговор, наверное, будет очень такой продолжительный. Существует два взгляда. Причем, я бы сказал, даже научных, потому что написаны диссертации по обоим направлениям, которые утверждают, что вино, то есть вода, превращенная в вино в Кане Галилейской на свадьбе, значит, ученика Христа была именно алкогольной, то есть вино было алкогольным. Вот другой взгляд тех же теологов, которые опровергают это. Вот, два взгляда, вот, определенно научных. Ну, вот перед тем, как начать этот разбор вот этого эпизода в жизни Христа Спасителя, мне бы хотелось напомнить вам один эпизод, связанный с празднованием Святой Троицы. Вот к этому мы вернемся. Вот в конце, после того, как я все это вам расскажу, к этому вернемся. На Троицу, как известно, на учеников Христа в день Пятидесятницы сошел Святой Дух в виде таких огненных язычков. Но обратите внимание, что с ними произошло. Они, значит, стали говорить на разных языках. И вот помните, в Ветхом Завете там такой был эпизод, когда при постройке Вавилонской башни, вот для того, чтобы прекратить это не богоугодное дело, Господь смешал их языки. И вот, знаете, самое страшное, когда человек перестает понимать друг друга, перестает понимать человека. Вот это самое страшное. И вот когда вот эти жители Вавилона, они были убеждены, что уже все, невозможно понять друг друга, они просто разошлись. Вот как то событие, оно способствовало тому, что люди разошлись, то в день Святой Пятидесятницы в Иерусалиме присутствовали так называемые Значит, те люди, которые обратились в иудейство из язычников, прозелиты, вот как их называли, прозелиты, они, значит, принадлежали другому этносу и не знали еврейского языка. То есть многие из них вообще говорили на разных языках. Но вот в день Пятидесятницы они стали понимать друг друга. То есть это объединило вот это событие. Но для некоторых это явилось соблазном. Посмотрите, какое обвинение апостол слышит в свой адрес. Вы, говорит, пьяны. А вот с чего мне начать хотелось, что благодать, воздействие благодати Божия растолковывается как, или обвиняется как опьянение, алкогольное опьянение. Так вот, переходя к нашему вопросу. Значит, давайте рассмотрим, попытаемся это рассмотреть. Вино как алкогольное и как безалкогольное, потому что, как я уже сказал вам, существует два взгляда, и они, в общем-то, написаны, эти работы, на научном уровне. Это очень серьезный уровень теологов. А еще нужно учесть, что апостолы, в свою очередь, пользовались не евритом, а греческим переводом септуагинты. И когда мы читаем слово «вино», то оно звучит как «ойнос». «Ойнос», как мы с вами уже говорили на прошлой беседе, оно могло быть алкогольным и безалкогольным. То есть тоже вино, но не содержащее в себе опьянение. Вот давайте представим, что это... То есть мы идем сейчас по одной версии, что это было алкогольное вино. Свадьба, на которой находится сам Христос. Как известно, на свадьбе употребляют спиртные напитки. В этом нет никакого сомнения, что на свадьбе вот, ученика Христа Симона Зелота присутствовал, значит, опьяняющее вино.
Ну, поэтому как бы первые мысли есть, да, наверное, да, в воду превратилось,
конечно,
в вино,
конечно, да,
в алкогольное вино.
Первая мысль, конечно, в этом состоит, что оно было именно алкогольным, потому что они же пили вино. Но вот у, значит, хозяев не хватает вина. И они, значит, вот так вот замешкаясь, как-то смотрели, наверное, на друга с недоумением. И это заметила Пресвятая Богородица, Дева Мария. Она обращается к Христу с таким вот недоумением, что у них заканчивается вино. Вот неизвестно, что ждала от этого сама Пресвятая Дева, но она обращается вот с такой просьбой, что у них вот что делать, если у них заканчивается вино. А известно, что без вина, как говорится, и не праздник. А вот предполагая, что это алкогольное вино, значит, сосуды каменные, по-моему, один из них, а может быть даже не один, сохранился в Иерусалиме, отколотый, примерно по 100 литров миква. А вот этих сосудов было 6, 600 литров. Вот, дорогие радиослушатели, обратите внимание, 600 литров на свадьбу. Если мы это представим, алкогольное вино. Вы представляете?
Сколько же гостей тогда?
Нет, ну вот сколько вы видели гостей на свадьбе?
Ну, даже если 300 гостей, то получается по 2 литра.
Да, ну, это маловероятно, хотя может быть. Ну, в основном это 150, ну, может быть, 200. Вот обычно такие вот свадьбы бывают. А 300, это уж совсем, да, много. Но, тем не менее, если это алкогольное вино находилось в миквах, то получается, действительно, вот эти люди, которые ссылаются на текст Священного Писания, говорят, ну, видите, вина не хватило, и Христос превращает в воду вино алкогольное. То таким образом и мы можем бежать за добавкой.
Ну, такое бывает. Что
да, такое бывает, особенно в вечернее время, не хватило алкоголя. Вот кто-то вспомнил, что и Христос действительно тоже на свадьбе добавку сделал.
Ну, о чем нас слушать?
Да, да, добавку сделал, и все, и побежали тогда за алкоголем дальше опьяняться. Ну, вот давайте допустим, да, что это алкогольное вино. Они и так поддатые, там будем говорить вот таким нашим понятным языком, а уже опьяненные. И вот здесь намерение самой Пресвятой Девы Марии и намерение Христа. А насколько они объективны в таком случае? Вот этим людям, уже опьяненным, еще добавить вина?
Вот. И ну, здесь мы... какой-то получается не поучительный рассказ из Евангелия,
да, совсем...
от Иоанна, а наоборот.
Да, да. Здесь вопросов много возникает. И таким образом, если мы допускаем, вот такую версию, что там было именно опьяняющее вино, то в таком случае Христос берет на себя ответственность, моральную ответственность за тех людей, которые, будучи уже опьяненными, вы понимаете, когда он пришел на свадьбу, он не брал ответственность за этих людей, которые употребляли опьяняющее вино, которое находилось на столе. Он за это не брал ответственность. А вот когда он уже сам, вот подумайте, дорогие радиослушатели, он вызывает к бытию, вы посмотрите, какие слова, вызывает к бытию то вещество, которое названо в том же Священном Писании, каким глумливым, буйным, через которого гнев Божий,
в котором да, блуд,
ну, которым прочее, блуд, да. Вот он мог вспомнить. Употребить свою сверхъестественную силу, чтобы вызвать к бытию вот это вещество. Теперь что дальше происходит? Когда виночерпий, это распорядитель пира, то есть он, можно сказать, там распоряжался, в каких дозах разбавить алкоголь, то есть вот опьяняющее вино, он, значит, неся ответственность за это, попробовав его, говорит, вот это да. Это вино, говорит, лучшее, лучше, чем то. Вот опять же, когда мы слышим вот эти слова, то для нашего проалкогольного сознания, ну, понимаете, вот нет другого выхода. Мы, значит, сравним, ага, вот там, значит, одна марка была вина, а здесь другая. Более, значит, такая интересная, там, чем-то отличается по качеству, может быть, или по вкусу. Вот так наше сознание устроено, что лучшее это тоже алкогольное и какие-то отличия несет. Но давайте посмотрим в контекст вот самого Священного Писания. Что значит хорошее вино, лучшее? Все дело в том, что вот вино, для того, чтобы оно стало опьяняющим, оно должно пройти что? Процесс брожения. Вот. А процесс брожения – это процесс порчи, гниения. Это процесс ухудшения продукта.
В принципе, это да.
Вот, и в связи с этим никакой древний иудей не позволил бы себе сказать, что алкогольное, значит, вино пьянящее, брожённое лучше, чем вот первичный продукт. Никогда бы такого не сказали. И поэтому, вот когда говорится «хорошее», то про «хорошее» имеется в виду, оно не переброженное. Если переброженное было, то оно не названо было бы хорошим. Вот известно, что у левитов в их богослужении, опять же, в Священном Писании, запрещено было приносить в дар вот такое квасное, все квасное, в частности, и перебродившееся, запрещалось абсолютно. Вот и поэтому хорошим оно не было, не могло быть названо, то есть опьяняющее оно не могло быть названо. И названо могло быть только то, конечно, вино, которое произвело действительно какой-то благоприятной перемены. И когда он называет хорошим, то вот здесь нужно понять, что вот это вино чудесное, можно сказать, Господь именно притворил для того, чтобы человек понял, что можно опьянеть без алкоголя, без опьянения, опьянеть, как это произошло со святыми апостолами в день Пятидесятницы. Их тоже обвинили в опьянении, но они не были пьяны. И также вот это вино, которое было превращено Спасителем из воды, оно имело вот особое опьянение, неземное. И можно сказать, что каждый из нас имеет доступ к этому опьянению через благодать Божию. А дело в том, что стяжание благодати Божией, оно, оказывается, способствует чему? Выработке в нашем организме собственного алкоголя. Вы представляете, какая связь? Вот для каждого из нас кто-то любит грибы собирать. Так в этот момент у него, оказывается, вырабатывается вот этот собственный алкоголь. Кто-то любит
адреналин,
рыбалку.
Как говорят.
Да, вот я, например, могу сказать по себе. Вот когда я помою автомобиль собственными руками, вы знаете, я такую испытываю необыкновенную радость. Иногда прохожу мимо стиральной машинки, вижу там белье, но учитывая то, что матушка все-таки не всегда имеет такую возможность вот, наблюдать за этим процессом, когда там оно постиралось, там не постиралось. Ну, вот я когда мимо прохожу, вынимаю это белье, вот когда в страхе, встряхиваю его перед тем, как повесить, я испытываю огромное удовольствие. Ну, я правда, не знаю, с чем
чистый,
это связано.
Приятный.
Да, приятный, да. Вот, понимаете, у каждого из нас этот доступ есть. Не надо никаких этих суррогатных средств для того, чтобы испытывать удовольствие. Нам все доступно естественным образом, но этот путь лежит через стяжание благодати Божией.
Отец Алексей, чуть-чуть совсем у нас остается время, наверное, не обо всем опять мы успеем поговорить, но тем не менее. Мы до звонка нашего радиослушателя говорили с вами о принятии обетов в трезвости в вашем обществе. Много ли уже приняли людей?
За 2,5 года существования общества трезвости при храме Петра и Павла приняли обет трезвости около 200 человек.
Мне кажется, это большая цифра.
Да, это все-таки определенный результат. И самое главное, что меня радует. Вот тех, кого я соблазнил, я, конечно, приношу искренние извинения за то, что я вот своим умеренным, там, неумеренным питьем, я уже успел соблазнить людей, которых сейчас просто не остановить. Но вот когда я вспоминаю, что некоторых моих близких людей, друзей, все-таки я смог не только остановить от этой пагубной страсти, но и изменить их убеждения, потому что согласно вот их убеждениям, они освободились от алкогольной
запрограммации. Дело все-таки в голове, на самом
деле. Да, конечно. И вот самое главное, что они увидели, что я-то уже освободен от этого, что я нахожу другие радости в жизни. И поэтому, когда они слышат, что и батюшка не пьет, так это уже интересно. Это самое главное, понимаете, это мощная пропаганда. Вот когда я принимал участие на семинаре, посвященном деятельности трезвеннических движений приходских обществ, вот нам там говорили, между прочим, о том, что информация, она не имеет такого огромного значения. Убеждение тоже огромного не имеет. Но вот самое главное – это личный пример. Вот это бомба взрывная. Особенно, когда священник показывает пример личной трезвости. А мы имеем определенный пример из дореволюционной России, когда священники сами возглавляли общество трезвости в Петербурге, известный очень Александр Невский. Когда священник сам становился во главе руководителем, то и люди тянулись, потому что к церкви все-таки уважение наших людей, доверие. И когда священник занимается трезвением не только, значит, других людей, а прежде всего себя, то, как правило, за таким священником тянутся люди.
Ну и, в принципе, соответственно, и те, вот вы говорите, 200 человек, практически каждый из них, это тоже пример для окружающих.
Каждый из них, образец. Я думаю, что каждый из них провел небольшую миссионерскую работу в своей семье, в кругу своих друзей.
Да, просто фактом принятия.
Фактом принятия. Это уже мощный двигатель трезвости.
А насколько обычно принимают обет?
Вы знаете, рекомендуется от полгода и больше. Ну, мы, как правило, вот я, например, рекомендую принять на год и потом продолжать его. Я сам регулярно, когда у меня заканчивается обет трезвости, я нахожу людей, которые поддерживают, разделяют наши убеждения, и вместе с ними принимают этот обет трезвости уже, может быть, на больший срок или на такой же. Но это нужно повторять. То есть не давать его на всю жизнь, а эффективнее находить тех людей, которые будут разделять твои убеждения и продолжать этот, принимать обет трезвости.
Ну, а все ли выдерживают?
Далеко не все. Вот по дореволюционному опыту около 50% давших обет трезвости смогли выдержать.
Это не так плохо, не так мало.
Но, как правило, они через покаяние, через осознание своих грехов, немощи возвращаются к трезвости.
И, соответственно, могут опять принять обет и опять попытаться.
Разумеется, да. Это же не какое-то там проклятие за то, что ты там его не выполнил.
Опять главное побуждение это было у человека. Побуждение,
вот это нужно приветствовать в людях. Побуждение, жить трезво.
Спасибо за беседу, батюшка. Но, наверное, мы еще не заканчиваем разговор, потому что он действительно для нашего общества очень важен и практически бесконечен. Ну, а на сегодня у нас время подходит к концу. С вами прощаемся. Эту программу «Мир православия» для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Алексей Федотов. Ну, а в следующий раз мы выйдем в эфир ровно через неделю, в субботу в 12:10.
на волнах радио России из Пензы. Всего доброго.
Мир православия.